Глава 10. Колум первым встретил Строана, когда тот опять появился на балу. «Можем мы начать, наконец, конкурс?» — отрывисто спросил он. Ничто не могло нарушить его радостного настроения по поводу вновь обретенной возлюбленной и ее брата, вновь обретенного друга, но он продолжал играть свою роль. «А чего вы дожидались все это время?» — в тон ему ответил Строан. «Где Роб?» «Кровь Господня! Неужели я должен все делать сам?» Ему пришлось уйти. Сообщили, что у тети Сары начались схватки. Кажется, там не все благополучно.
«Что именно?»
«Не знаю, но с ним отправилась миссис Брок. Посмотреть, не сможет ли она помочь».
Колум отошел. Строан едва заметил его отсутствие. К нему вернулась тревога за Мэй-Мэй. А теперь к ней добавились и переживания за Сару и Робба. Но Лиза Брок слыла лучшей повивальщицей в Азии, поэтому если какая-то помощь понадобится, Сара ее получит. Подошла Шеван, принесла ему бренди. Молча протянув Строану бокал, она неуловимым движением взяла его под руку. Шеван понимала, что собеседник был ему сейчас не нужен. В такие минуты лучше не говорить ничего. Размышляй сколько угодно, но никаких вопросов. Ибо даже самые сильные натуры, как она знала, временами нуждаются в теплоте молчаливого, понимающего, терпеливого сочувствия. Поэтому она ждала, стараясь окружить его своим присутствием, словно неким облаком. Строан медленно потягивал бренди. Его взгляд быстро пробежал по оживленной толпе гостей, и он увидел, что все в порядке. Взрывы смеха то здесь, то там, порхающие веера, сверкающие фесы. Он понаблюдал за Броком, занятым приватной беседой с великим князем. Брок слушал русского с предельной сосредоточенностью, время от времени кивая головой. Что говорил ему Сергеев? Предлагал ту же самую лицензию? Мэри обмахивалась веером рядом с Глессингом. «Тут что-то не так», — отметил он про себя. Тесс, Кулум и Горд весело смеялись с той тесной группой. «Хорошо». С последним глотком бренди к Строану полностью вернулось самообладание, и он посмотрел на Шеван. «Благодарю вас», — произнес он, сравнивая уродливую гротескность Мэй-Мэй в европейском платье и с европейской прической, с тем совершенством, которое такой наряд придавал облику Шеван. «Очень красивые и наделены глубоким пониманием». Его голос звучал отрешенно. И она догадывалась, что это должно быть как-то связано с его любовницей. «Ну и пусть», — подумала она, — и ободряюще сжала его руку.
«Теперь все хорошо», — сказал он.
«Сюда направляется мистер Квенс», — предупредила она его вполголоса. «Пора назвать победительницу».
Яркая зелень его глаз потемнела. «Вы не только прекрасны, Шеван, но и умны».
Она уже приготовилась поблагодарить его, но сдержалась. Слова замерли на кончике языка, и она лишь слегка шевельнула веером. Шеван чувствовала, что бренди, молчание и понимание, прежде всего то, что не было задано ни одного вопроса, сделали много, чтобы подвести его вплотную к принятию решения.
«Не, Тайпен, мой дорогой друг!» — заговорил Квенс, подходя к ним. От него изрядно несло спиртным. В глазах плясало веселье, лицо раскраснелось. «Настало время судить конкурс!»
«Очень хорошо, Аристотель!»
«Ну так объявляйте! Давайте приступим к делу!» «Мистер Квенс!»
Слова прокатились в ночи, подобно раскатам грома. Все повернулись к выходу, пораженные. Квенс испустил громкий стон. В дверях стояла Морин Квенс. Ее глаза, устремленные на мужа, буквально испепеляли его. Морин была высокой, широкой в кости ирландкой, с лицом, напоминавшим дубленую кожу, крупным носом и ногами, которые упирались в пол, как дубовые столбы. Одних с Квенсом лет она сохранила недюжинную силу. Ее седые стального цвета волосы были собраны сзади в неопрятный пучок. В молодости она слыла привлекательной, но картофель и пиво сделали свое дело, тела, и сейчас ее раздавшееся вширь тела внушало лишь почтительный трепет. «Добрейший вам вечер, мистер Квенс, муженек мой разлюбезный!» — сказала она. «Вот и сама здесь, славен будь Господь!» Она двинулась через зал, не обращая внимания на взгляды шокированной публики и неловкое молчание, и встала прямо перед супругом. «Долгонько же я тебя искала, мой сладкий!» «О!» — выдавил Квенс из себя дрожащим фальцетом. «Ой, есть!» — она повернула голову. «Добрый вечер, мистер Строн! Я хочу поблагодарить вас за жилье и провизию. Слава Господу, сама поймал-таки проказника!»
«Вы выглядите превосходно, миссис Квенс».
«И верно, но здоровье, пожалуйста, не могу, и чувствую себя неплохо. Не иначе, как сам святой Патрик в благости своей сотворил чудо, послав самой ту земную лодку и направив ее стопы в это бессмертное место». Она обратила на Аристотеля скорбный взгляд, и он мелко задрожал. «Ну, а теперь мы будем прощаться, дорогой мой!»
«Но миссис Квенс», — быстро проговорил Стром, вспомнив о конкурсе, — «мистера Квенса удерживают здесь некоторые...»
«Мы будем прощаться!» — повторила она, и в голосе ее послышалось угрожающее ворчание львицы, у которой отнимают ее добычу. «Пожелай хозяевам доброй ночи, мой мальчик!»
«Доброй ночи, Тайпен!» — пискнул Аристотель. Съежившись, он позволил Морин взять себя под руку и увести.
После того, как они ушли, зал взорвался дружным хохотом. «Смерть Господня!» — выругался Строн. «Бедный старина Аристотель!»
«Что случилось с мистером Квенсом?» — спросил Сергеев. Строн посвятил его в семейные неурядицы художника. «Может быть, нам следует прийти к нему на помощь?» — предложил Сергеев. «Он мне определенно понравился.
Мы едва ли вправе вмешиваться в супружеские отношения, как вы думаете?»
«Пожалуй. Но кто же тогда будет судьей конкурса?»
«Видимо, придется мне взять это на себя».
Глаза Сергеева весело прищурились. «Позвольте мне вызваться добровольцем, как другу». Строн внимательно посмотрел на него, затем повернулся на каблуках и вышел на центр круга. Оба оркестра взяли громкий мажорный аккорд.
«Ваше превосходительство, ваше высочество, леди и джентльмены! Сегодня вечером у нас проводится конкурс среди леди на лучшее бальное платье. Боюсь, что наш бессмертный Квенс занят в данный момент другими делами. Но его высочество, великий князь Сергеев, предложил разрешить наше затруднение и сделать выбор».
Строн повернулся к великому князю и захлопал в ладоши. Его аплодисменты были тут же подхвачены, и вышедшего вперед Сергеева встретил одобрительный рев. Сергеев взял мешок с 1000 геней. «Кого мне выбрать, Тайпен?» — спросил он углом рта. «Тилман для вас, Варгаш для меня, Синклер, потому что она самая интригующая дама в зале. Выбирайте, кто будет победительницей».
«Это ваш выбор, мой друг», — сказал Строн и отошел с безмятежной улыбкой.
Сергеев подождал немного, продлевая приятное волнение. Он знал, что выбор должен пасть именно на ту, кого наметил в победительнице Строн. Наконец он принял решение, прошел через притихший зал, поклонился и положил мешок с золотом к ее ногам. «Полагаю, это принадлежит вам, мисс Брок». Тесса ошеломленно смотрела на великого князя. Потом тишина лопнула, и ее лицо густо зарделось. Раздались шумные аплодисменты, и те, кто поставил на Тесс, вопреки настроениям большинства, громко закричали от восторга. Шеван хлопала вместе со всеми, скрывая свое разочарование. Она понимала, что выбор был сделан действительно мудро. «Идеальный политический ход, Тайпен», — спокойно прошептала она. «Вы очень умны».
«Это решение принял не я. Его принял великий князь».
«Вот вам еще одна причина, по которой вы мне так нравитесь, Тайпен».
Вы все время невероятно рискуете, и ваш Йос никогда вас не подводит. Это удивительно.
— А вы сами редкая женщина.
— Да, — призналась она без всякого тщеславия. — Я очень хорошо понимаю политику. Это у нас семейное. Когда-нибудь мой отец или один из моих братьев станет президентом Соединенных Штатов.
— Вам следует быть в Европе, — сказал он. — Здесь вы растрачиваете себя.
— В самом деле?
— ее глаза, дразня, посмотрели на него.